Пролог.
Океанский пароход назывался Левиафаном по праву. Это был настоящий плавучий город с улицами, садами, площадями, кинотеатрами, концертными залами, фонтанами, бассейнами, спортивными площадками, садами-оранжереями тропических растений. По мягким коврам длинных коридоров неслышно скользили вымуштрованные лакеи в униформе. Двери кают, стены, панели отсвечивали красным деревом, сверкали начищенной медью. В помещениях, занимаемых пассажирами, стоял своеобразный запах. Смесь дорогих духов, мыла, сигар, кожаных чемоданов и еще чего-то неуловимого, приносимого, наверное, свежим дыханием океана. На верхней открытой палубе, под широким тентом, укрывшись от раскаленных лучей солнца, отдыхали пассажиры. Удобные плетеные белые кресла были расставлены между пальмами, кустами цветущих олеандров и душистых гимонантусов. Журчали фонтаны. Глубокая синева гольфстрима казалась недвижной. Там и сям виднелись красноватые островки водорослей, принесенных течением из Саргассова моря. Летучие рыбки выскакивали из воды и летели рядом с кораблем, блестя плавниками. Они то падали на воду, то вновь взлетали, словно хотели развлечь пассажиров.
«Ох, как жарко!
Хотя бы ветерок подул», — сказал, отдуваясь, дородный краснощекий пассажир лет 50. Он сидел в глубоком кресле и обмахивался белым шелковым платком. Отлично сшитый белый костюм, массивный золотой перстень, золотая цепочка от часов на жилете и золотые очки придавали ему вид преуспевающего коммерсанта.
«А все-таки прекрасно», — глядя сквозь приспущенные веки в сияющую даль, продолжал он.
«Левиафан — настоящий плавучий дворец. Комфортабельно, удобно и, главное, совершенно безопасно. Ведь так? Что может случиться с таким великаном?» И пассажир поднял глаза на своего соседа, человека неопределенных лет, в светло-сером костюме. У него было бледное лицо, впалая грудь, большие задумчивые черные глаза, густые брови, нос с горбинкой. Француз? Испанец? Комиссионер, землевладелец? Не разберешь. Во всяком случае, не миллионер. Следя глазами за кольцами сигарного дыма, сосед пожал плечами и ответил глухим голосом.
«Я слышал, Левиафан застрахован на такую сумму, что на одни лишь годовые страховые взносы можно было бы построить неплохой каботажный пароход».
«Что вы хотите этим сказать?» — насторожился толстяк и засопел.
«Вы коммерсант, и вам нетрудно сделать вывод. Если бы не было риска, пароходная компания не выбрасывала бы груду денег на страхование. Швейцарцы не страхуют своих жилищ от наводнений, а голландцы — от землетрясений». Человек с бледным лицом замолчал, а коммерсант еще сильнее засопел. «Вспомните трагическую судьбу Титаника», — продолжал после паузы худощавый. «Титаник мало чем уступал Левиафану. А Пасифик? А Лузитания? Да разве мало можно привести подобных примеров? На море ни за что нельзя поручиться». «Лузитания была потоплена миной во время войны. Титаник погиб, наскочив на подводный айсберг», — возразил толстяк, заметно волнуясь. «На Левиафане есть специальный прибор, какой-то радиоинструмент, который сигнализирует о приближении подводной лодки. На случай пожара также установлена автоматическая сигнализация, а пароход все-таки застрахован», — не успокаивался худощавый. «Столкновение в тумане, да разве мало причин? И затем. Эти пальмы, бассейны, концертные залы — все это хорошо. А обеспечен ли корабль достаточным количеством шлюпок и спасательных поясов на случай аварии?»
«Я не знаю», — ответил толстяк.
«А я знаю. Подсчитал».
«Ну и что?»
«Две трети пассажиров останется без шлюпок», — спокойно ответил худощавый.
«Нет, у вас сегодня просто дурное настроение, Дон Хургис, и вы хотите испортить его и мне», — воскликнул толстяк.
«Ничуть», — ответил Дон Хургис и чуть заметно усмехнулся. «Я лишь трезво смотрю на вещи. Надо быть всегда готовым ко всему. Однако, почему мои слова взволновали вас, мистер Уильямс? Вы так боитесь за свою драгоценную жизнь?»
«Не только за жизнь», — загадочно ответил Уильямс, порывисто обмахивая лицо платком.
«Резонно. Бывают ценности, которые дороже собственной жизни», — также загадочно промолвил Хургис.
Со средней палубы долетали веселые звуки джаза. Музыка хоть немного отвлекла внимание толстяка от грустных раздумий. Уильямс даже начал притоптывать в такт, но лицо его оставалось хмурым.
«Вы сказали, надо быть готовым ко всему?» Снова обратился он к Хургису. «Какую готовность имели вы в виду? Психологическую?»
«Конечно, психологическую прежде всего», — ответил Хургис. «Тот, кто готов ко всему, наверняка не растеряется в первый миг, не поддастся панике, а это главное. Мы должны иметь готовый план спасения и самих себя, и тех ценностей, которые мы везем».
«У вас есть такой план?» — спросил Уильямс.
«Да. Я обдумал его до мельчайших подробностей еще дома. Я, кажется, предусмотрел все. И пожар, и аварию.
Интересно было бы познакомиться с вашим планом, Дон Хургис».
Хургис пожал плечами.
«Вряд ли он пригодится вам. Мой багаж невелик, вашего я не знаю. Каждый план должен быть индивидуальным».
«Мой багаж», — тяжело вздохнул Уильямс.
Джаз безумствовал. Молодые пары танцевали на середине палубы. Слышались смех, веселые восклицания, избранники судьбы тешились опьяняющими звуками джаза, радостным днем, лазурью и чистым воздухом океана. И вдруг короткий толчок. Упал один из танцующих молодых парней. Послышался смех.
«Землетрясение? Водотрясение!»
«Господи, что такое?» — скороговоркой вымолвил Уильямс. Он мгновенно побледнел.
«Не вы ли накаркали?»
Уильямс злобно взглянул на Хургиса, спокойно курившего сигару.
Пароход по-прежнему рассекал воды океана. Снова начались танцы, однако кое-кто отправился узнать, что случилось.
«Внимание, внимание!» — неожиданно раздалось из громкоговорителей на палубах, этажах, в коридорах, каютах. «Случилась небольшая авария. Ни малейшей опасности для судна. Просим не волноваться. Вторая смена экипажа должна немедленно выйти на работу».
«Что случилось?» — послышалось отовсюду. Никто не мог ответить. Джаз гремел по-прежнему, но танцы расстроились.
Кресло Уильямса дернуло с такой силой, что он, боясь упасть, ухватился за кресло Хургиса. Многие пассажиры упали. Закричала перепуганная женщина. Ее истерический крик подхватили другие.
«Аврал!» — снова разнесся голос из репродуктора. «Авария! Но ничего серьезного! Пассажирам рекомендуется сохранять полное спокойствие. Разойдитесь по каютам!»
Уильямс почти выпрыгнул из кресла и взволнованный забегал перед Хургисом.
«Дело принимает серьезный оборот, черт побери. Как вы предполагаете, мы не утонем?»
Хургис снова пожал плечами.
«Левиафан имеет перегородки», — ответил он. «Если он получил пробоину, то вода не пройдет дальше первой перегородки. К тому же мы на одной из людных морских дорог. Буэнос-Айрес, Лондон. Левиафан вызовет по радио помощь, и все же надо быть готовыми ко всему».
Пароход резко убавил ход. Корма заметно опустилась, на судне начиналась паника.
«Дон Хургис, мы тонем! Тонем!» — почти кричал Уильямс. «Надо быть готовыми ко всему. Ваш план, Дон Хургис, я не хочу умирать. И я, мой багаж, моя жизнь...» «Эквадор, 22 года лишений, труда, бочонки, шлюпки. Потонуть и когда? Не в бурю, при солнце, штиль, мираж, страшный сон, кошмар!» «Пассажирам предлагается надеть спасательные пояса», — прогремела команда.
Боже мой, не оставь меня!» — закричал Уильямс и, схватившись за голову, побежал.
Хургис не спеша двинулся к каюте. Вынул из чемодана пластинку из темного металла с цепочкой и замком на ней, бутылку с герметической крышкой и пошел на нос корабля. «Дон Хургис, вы здесь? А я ищу вас по всему пароходу», — окликнул его Вильямс. «На нем уже был спасательный пояс. А почему вы без пояса? Разве это не входит в ваш план?»
«Не входит», — ответил Хургис.
«Мой друг, бывалый капитан, говорил мне, что он против спасательных поясов. Они лишь удлиняют страдания тонущих. Впрочем, это касалось холодных морей. Что же все-таки случилось с Левиафаном?
Никто ничего не знает. Даже сам капитан, если только он не скрывает причин».
Левиафан был обречен. В этом не оставалось сомнений.
Корму накрыла вода. Прозвучал приказ спускать шлюпки. Началась паническая беготня. Возле шлюпок завязалась звериная битва за существование. Хургис оказался прав. Шлюпок не хватало.
«Почему вы не спешите к шлюпкам?» — спросил Хургис.
«Потому, что я успел наметить свой план и даже осуществить его», — ответил Вильямс. Усмешка мелькнула на его побледневшем лице. «Лишь бы только они не опоздали. О, золото царит над человеком, пока он жив. Я пообещал матросам бочонок. А может быть, все обойдется? Радист передал сигнал бедствия, и говорят, что к нам уже спешат на помощь два парохода. Вот они, вот!
Пароходы? Да нет!»
Хургис увидал матросов, которые тащили бочонки, продираясь сквозь толпу к шлюпке, висевшей на носу.
«Садитесь быстрее в шлюпку!» — крикнул Вильямс.
«Я еще не выполнил свой план», — ответил Хургис.
Он продел цепочку в звено якорной цепи, щелкнул замком, прикрепил металлическую пластинку к цепи. Потом быстро написал записку, сунул ее в бутылку, плотно приладил герметическую крышку. На удивленные взгляды Вильямса он кратко ответил: «Это мой багаж, итог моей жизни». Матросы отшвыривали пассажиров и грузили в шлюпку бочонки.
«Перегрузка», — покачал головой Хургис, глядя на тяжелые бочонки.
«Не могу же я их оставить», — сказал Вильямс.
Шлюпку спустили на воду. 10 матросов, Хургис, Вильямс, бочонки с золотом, сухари, бочка воды, шлюпка была перегружена и осела до бортов, а за борта цеплялись утопающие. Матросы безжалостно били их по рукам веслами, ножами и кулаками.
«Успеть быстрее отъехать от тонущего парохода», — бормотал Вильямс трясущимися бескровными губами.
Шлюпка не успела отплыть и 20 метров, как пароход, став носом кверху, пошел ко дну. Над местом гибели вздыбился огромный столб воды, тяжело осел и хлынул бешеным валом. Вал ринулся на шлюпку.
«Конец!» — взвизгнул Вильямс.
«Всякий конец может быть и началом», — спокойно ответил Хургис и швырнул бутылку в воду. Это были его последние слова. Вода накрыла шлюпку, заглушила последние крики утопающих. Через 2 часа на место катастрофы прибыл первый пароход, принявший сигналы бедствия. За морским окунем.
На длинном столе черный шар диаметром в 1,5 метра. Один бок его срезан. Широкое окно выходит на Кольский залив. Там виднеются мачты и трубы траулеров рыбного треста. Однако в окно никто не смотрит. Взоры всех устремлены на черный шар. 12 комсомольцев, членов кружка по изучению радиотехники, тесным кольцом обступили стол. Большинство — студенты морского техникума, часть — радисты страулеров.
Мотя Гинзбург, конструктор, изобретатель и руководитель кружка, радист траулера Серго Орджоникидзе, похлопывая ладонью по черной металлической поверхности шара, спросил с усмешкой на умном худощавом лице: «Вы видите глазное яблоко?» Кружковцы засмеялись. Хорошенькое яблоко. Какой же должна быть орбита, чтобы вместить такое яблоко?
Орбитой будет море.
Довольно?
Спросил Мотя.
Это радиоглаз, с помощью которого мы увидим, что творится в глубинах моря.
Телевизор,
вскричал один из стоявших возле стола. В сущности говоря, Мотя не изобрел ничего или почти ничего.
Ему случалось видеть фотографии американских и немецких телевизоров, приспособленных для наблюдений на морской глубине. Правда, это были фотографии, но принцип работы телевизора известен. Оставалось самостоятельно продумать кое-какие конструктивные особенности подводного телевизора. И Мотя как будто бы удачно справился с этим. Маленький, опытный телевизор работал исправно. Почему бы не работать и этому, большому? Он почти готов. Вставить в круглое отверстие объектив, возле него лампы прожекторов и все. Одним словом, часа два монтажных работ, и телевизор можно опускать в воду.
«Чтобы взглянуть, что делается на дне моря?» — спросил первокурсник морского техникума.
«Именно. Взглянуть, как поживают морские крабы», — подхватил снисходительно улыбаясь его сосед, который считал себя человеком бывалым.
«Что ж, и это интересно», — серьезно ответил Гинзбург.
«Будем ловить морских окуней?»
«Да-да, сегодня первая проба. Траулер уходит в 00:00. К этому времени мы успеем закончить», — ответил Гинзбург и приказал. «А ну, хлопцы, за работу!»
Слушатели ушли, а 5 человек во главе с Гинзбургом остались и приступили к делу.
«А знаете, кто будет с нами на пробном лове?» — спросил Мотя своих товарищей.
«Бласко Азорес, испанский коммунист, корреспондент. Он недавно приехал к нам, чтобы осмотреть Новый Мурманск».
Азорес вышел из гостиницы «Треста» в полночь и направился по спуску к траловой базе. Испанец поеживался в своем осеннем пальто. Льдистый полуденный ветер бил в лицо. Падал мокрый снег.
«Удивительный край», — размышлял Азорес. «Здесь все наоборот. Солнечные ночи, ночные дни. В этих краях люди выбирают квартиры окнами не на юг, а на север. Потому что северный ветер, пролетая над теплым течением Гольфстрима, нагревается, а южный охлаждается над ледяным горным плато тундры.
Суровый край, тяжелый климат. Но всего этого не ощущаешь, даже не замечаешь. Так интересен здесь человек и его дело. Внизу горели огни траловой базы. Высоко вздымались корпуса рыбообрабатывающих цехов, гремели лебедочные цепи. У пристани стояли траулеры. Одни разгружались, другие готовились к отплытию. Сновали транспортеры к складам с рыбой, от складов с солью. Азорес быстро прошел в конец пристани к большому трауру. Был отлив, и борт траулера покачивался почти вровень с пристанью. Азорес взошел на борт и поднялся в капитанскую рубку. Капитан Маковский приветствовал его и попросил пройти в свою каюту. Азорес вошел. Каюта капитана состояла из 2 крохотных помещений, кабинета спальни и гостиной. Первым стоял небольшой письменный столик, над ним большая керосиновая лампа на случай повреждения электрического освещения и 2 кресла, прикрепленные к полу цепочками на случай качки. Сейчас цепочки обвисали, и кресло можно было передвигать. В нише за занавеской койка, рядом вход в ванную комнату, в которой, видимо, с трудом можно было снять одежду. В гостиной угловой диванчик и столик перед ним. На столике чайный сервиз, печенье, красное лакированное дерево, сияющие медные части, тисненная кожа, стекло, свет, тепло, калориферы, вентиляторы. Здесь было тихо и комфортабельно, как в купе пульмановских вагонов. Капитан в рубке распоряжался. С берега отдали концы. Пароход медленно и осторожно начал поворачиваться. Азорес смотрел сквозь большое окно каюты на берег. Мелькали траулеры, Освещенные окна засолочного цеха, высокий, поросший низкими березками противоположный берег Кольского залива.
Скорость хода увеличивалась. Качки не было. Капитан передал управление помощнику и пришел в каюту. Оба, Азорес и капитан Маковский, неплохо владели английским. Как радушный хозяин, капитан налил чаю. Завязалась беседа. Азорес интересовался подводным телевизором. «Вы видели морских окуней?» — спросил капитан гостя. «Конечно. Большая рыба с красными глазами, вылезающими из орбит», — ответил Азорес. «А почему они красные и вылезают из орбит?» Азорес пожал плечами. Капитан усмехнулся и продолжал. «Это потому, что морской окунь очень пугливая рыба. Оказавшись в трале, он умирает от испуга, и от испуга же у него глаза вылезают из орбит». Подобные объяснения мне приходилось слышать не раз от старых рыбаков. Разумеется, это басня. Морской окунь живет на глубине многих десятков метров. И попадаться-то в наши тралы он стал лишь недавно, когда мы научились пускать тралы на большую глубину. И вот, когда окунь попадается в сеть, и его быстро вытаскивают на поверхность, где давление в несколько раз ниже того, к которому приспособлен окунь, глаза его наливаются кровью и выходят из орбит. «Это очень интересно», — заметил Азорес, — «но при чем тут телевизор?» «А вот при чем. Окунь — вкусная, полезная, жирная рыба, а найти ее на большой глубине очень трудно. Мы плывем по морю. Где-то под нами плавают громаднейшие косяки рыбы, сотни, тысячи тонн. Но мы не видим этой рыбы, и после многих дней тяжелого плавания часто возвращаемся домой с пустыми трюмами. Народ ждет от нас рыбы, а у нас неудача за неудачей. Срыв плана, начальство рвет и мечет, моряки нервничают». «Но вы ведь часто опускаете трал и находите рыбу», — возразил Азорес. «Я сам видел, какой богатый улов тех же окуней попадает в ваши тралы». «А сколько их не попадает, этого никто не видит», — перебил капитан. «Одному траулеру посчастливится набрести на косяк, другому нет. Игра слепого случая, куда это годится? Бывают дни, когда мы десятки раз опускаем трал и вытаскиваем только водоросли, крабов и камни. Трал зачастую цепляется за грунт, рвется об острые камни». «Ведь мы не видим поверхности дна, ловим вслепую. Правда, наши ученые изыскания помогают нам. Персей обследовал морское дно, изучил ход рыбы, температуру воды на разных глубинах и кое-что иное. Это помогло, но все же случай не положен на обе лопатки. Мы живем гольфстримом, а он капризен. Иногда он немного меняет течение. Порой бывает более теплым, порой более холодным, и рыба то наведывается к нашим берегам, то исчезает, откачевывает туда, где вода теплее. Там, где в минувшем году рыба ловилась прекрасно, сегодня никакого улова. И это только потому, что за тысячи километров от нас, в Мексиканском заливе, лето было холоднее обычного, или в Исландии зима посуровила. Мы призвали на помощь эхолот и радиолот. Вам знаком принцип работы эхолота? Мы шлем вниз, под воду, звуковую волну, ну, скажем, взрыв патрона или удар колокола. Звуковая волна достигает дна, отражается и возвращается назад. Зная скорость звука в воде, можно определить глубину. Если звук возвращается быстро, значит, звуковая волна отражена не дном, а большим скоплением рыбы. Этот способ чрезвычайно продуктивен и полезен, но и у него есть недостатки. Радиолот, показывающий глубину по скорости отражения радиолуча, и эхолот, каждый по-своему слепы. Им ведь все равно, от чего именно отражаются радиолучи или звуковая волна. Например, эхолот показал меньшую глубину в таком-то месте. Думаешь, звук отразился от рыбного косяка, спустишь трал, ни единой рыбки. Звук отразился либо от затонувшего корабля, либо от подводной скалы. Иное дело, когда мы получим возможность видеть, что делается в глубинах моря, тогда мы удвоим, утроим улов. И достигнуть этого поможет телевизор? Мы надеемся. После чая капитан ушел в рубку, а Азорес остался в одиночестве. Он стал приводить в порядок свои заметки.
траулер стало болтать сильнее. «Выходим в открытое море», — догадался Азорос, набросил пальто и вышел на палубу. Сильный ветер, мокрый снег, брызги. Траулер сильно качало. Итак, день и ночь, летом и зимой, в штиль и в шторм, длится борьба с морем, — подумал Азорос. Казалось бы, невероятно тяжелый труд. Но какие у них у всех веселые жизнерадостные лица? Шутки, смех, песни. Траулер смело резал седые волны, держа курс на Медвежий остров. Помощники Гинзбурга в тяжелых морских сапогах в кожаных тужурках бегали от шара к капитанской рубке, проверяя исправность проводов. Экран телевизора был установлен в капитанской рубке. Азорос подошел к шару. «Вроде гондолы стратостата», — подумал он. «В этом шаре находится радиостанция?» — обратился он с вопросом к Гинзбургу. «Нет», — ответил тот. «Изображение передается по проводам. В шаре батареи сухих элементов, аккумуляторы, часовой механизм». «Аккумуляторы для прожекторных ламп?» «Только для фотоэлемента. Дуговые фонари прожектора получат энергию от электростанции траулера». «Значит, это не совсем радиопередача?» — с некоторым разочарованием спросил Азорос. «И даже совсем не радиопередача?» — ответил, усмехаясь, Гинзбург. «Почему?» «Потому что вода сильно поглощает радиолучи. Радиоволна, несущая изображение, угасает, не достигнув поверхности моря. Мы предполагаем опускать наш телевизор на глубину 200-300 метров, максимум 400. На таком расстоянии нетрудно обойтись и проводами. Это надежнее и проще». Наконец, все приготовления были закончены. Тяжелый шар бережно прицепили к крану паровой лебедки и начали опускать в воду. «Теперь лучше наблюдать не здесь, а на экране телевизора», — сказал Гинзбург испанцу. Азорос поспешил в капитанскую рубку. Гинзбург поместил экран в глубокую коробку, которая так защищала его от света, что можно было следить за экраном, не выключая электрического света. Благодаря этому капитан мог следить и за компасом, и за картой, и за экраном телевизора. «Однако, где же экран?» — удивился Азорос. Его постигло новое разочарование, когда капитан показал ему коробку, немногим более спичечной. «Что поделаешь?» — сказал капитан. «Гинзбург изготовил свой аппарат кустарным способом. Это пробный телевизор. Если он оправдает надежды, тогда наша центральная радиолаборатория изготовит прекрасные аппараты. Лишь бы мы что-нибудь увидели». Азорос посмотрел в коробочку, но ничего не увидел. «Значит, рыбы нет», — утешил его капитан. «А возможно, ваше подводное око не видит рыбу?» — спросил Азорос. «Возможно», — ответил капитан. «Но Гинзбург уверяет, что он кое-что уже видел на этом примитивном экране». Текли томительные долгие минуты. Азорос не спускал глаз с экрана. Вдруг он воскликнул. «Смотрите, экран оживает!» Маковский взглянул и увидел на красновато-желтом фоне экрана невыразительные расплывающиеся пятна. Они двигались в разных направлениях и то исчезали из поля зрения, то вновь появлялись. Одни из них выделялись на экране темным, другие — более светлым обрамлением. «Это рыба», — спокойно сказал Маковский. Азорос впился глазами в волшебную коробку. «Ну что?» — спросил вошедший Гинзбург. «Смотри сам», — ответил капитан. Тот только взглянул и весело сказал. «Есть!» «Но почему так смутно?» — спросил Азорос. «Потому что рыба далеко от телевизора. Мы, очевидно, около границ контура». Азорос уже слышал термин «оконтуривание косяка». Когда Гинзбург отвернулся, чтобы дать распоряжение по телефону своим помощникам, Азорос вновь взглянул на экран и вскрикнул, радостно удивленный. Он увидел выразительные очертания рыбы, блеснувшей боком и исчезнувшей в левом углу экрана. Вслед за первым появилось второе, потом третье изображение рыбы, еще и еще. «Спускать трал!» С палубы раздались возбужденные голоса, шум, грохот лебедки. Матросы разворачивали огромнейший трал, висевший на мачте, и спускали его в воду. Это длилось несколько минут. Траловый лов с помощью телевизора начался. Через 45 минут трал подняли. Он был полон рыбы и чуть не оборвался от тяжести. Азорес и Гинзбург сбежали вниз на палубу. Моряки кричали «Ура!» изобретателю. «Качать! Качать!» — кричали они. Потом схватили Мотю и подбросили. «Черти! И без того качает! Еще за борт уроните!» — кричал счастливый изобретатель. Капитан остановил эту игру, но не сделал предупреждения за нарушение дисциплины. Он понимал настроение экипажа и сам был рад не меньше матросов.